Антон Павлович Чехов. Учитель словесности. Глава первая. Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол. Вывели из конюшни сначала Воронова, графа Нулина, потом белого великана, потом сестру его, Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше: «Ну, Мария Готфруа, иди, садись. Опля!» Маша Шелестова была самой младшей в семье. Ей было уже 18 лет. Но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой. И потому все звали ее Маней и Манюсей. А после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Готфруа. «Опля!» — крикнула она, садясь на великана. Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на графа Нулина, офицеры — на своих лошадей. И длинная красивая кавалькада, пестрее белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора. Никитин заметил, что когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и графа Нулина и говорила: «Вы, Сергей Васильевич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется». И от того ли, что ее великан был в большой дружбе с графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была. Глядел с радостью и умилением, с восторгом слушал ее, мало понимал и думал: «Даю тебе честное слово, клянусь Богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней». Был 7 вечера, время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой. Со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам. Гимназисты кланялись Никитину и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку. Было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягкий на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кроткие и уютные тени тополей и акаций, тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей. Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем. Зеленели молодые рожи пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено. Только кое-где чернеют бахчи, да далеко влево, на кладбище, белеет полоса отцветающих яблонь. Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода. Обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад. «У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю», — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. «Но она бракованная. Совсем уж не кстати это белое пятно на левой ноге. И поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь. Так и будет закидывать, пока не издохнет». Манюся была такой же странной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях. Для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом. Он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная, и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам. Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы. Они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями. Видны были все вороньи гнезда, больше похожие на шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил: «Вы изволили на каникулы приехать?» «Нет, я здесь постоянно живу», — ответил Никитин. «Я служу преподавателем в гимназии». «И неужели?» — удивился доктор. «Вы так молоды и уже учительствуете». «Да где ж молод? Мне 26 лет, слава тебе, Господи!» «У вас и борода, и усы. Но все же на вид вам нельзя дать больше 22-23 лет. Как вы моложавы!» «Что за свинство?» — подумал Никитин. «И этот считает меня молокососом». Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор, как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком. Женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь 10 лет. Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Просковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить. Все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка. Солнце спряталось на кладбище, и половина неба была багрова от зари. Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит. Но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала. И он чувствовал, отчего она молчит, и почему едет рядом с ним. И был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода — все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое. И ему казалось, что его граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо. Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар. И на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда сидел старик Шелестов и по обыкновению что-то критиковал.
«Это хамство», — говорил он. «Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с».
Никитину, с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых. И дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак, дворовых и комнатных, было так много, что за все время знакомства с Шелестовыми Он научился узнавать только двух — Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатую мордою, злая и избалованная. Никитина она ненавидела. Увидев его, она всякий раз склоняла голову на бок, скалила зубы и начинала. Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем. А хозяева говорили: «Не бойтесь, она не кусается, она у нас добрая». Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и ножкам стола. Это был добрый, глупый пес. Но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа. Щелкал по носу, бронился, жаловался. Но ничто не спасло его брюк от пятен. После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже 23 года. Она была хороша собой, красивее Манюси. Считалась самой умной и образованной в доме. И держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе. Офицеров величала по фамилии. А на Манюсю глядела как на девчонку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старой девой. Значит, была уверена, что выйдет замуж. Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, она уж пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает. «Позвольте, позвольте, Петров, 3-го дня вы говорили совсем противоположное». Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако и я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы 3-го отделения. Поздравляю вас!» Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Армейская острота!» Это «рррр» выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стола: «Рррр! Га-га-га!» Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин говорил о гимназических экзаменах. «Позвольте, Сергей Васильевич!» — перебила его Варя. «Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам 8-го класса сочинение на тему «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем. А во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело. А Пушкин — великий поэт и больше ничего. Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, — угрюмо ответил Никитин. — Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог? — Разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры. И Никитин продекламировал несколько мест из Онегина, потом из Бориса Годунова. «Никакой не вижу тут психологии», — вздохнула Варя. «Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души. А это прекрасные стихи и больше ничего. «Я знаю, какой вам нужно психологии», — обиделся Никитин. «Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупою пилою палец, и чтобы я орал во все горло. Это, по-вашему, психология». «Плоско. Однако вы все-таки не доказали мне, почему же Пушкин психолог?» Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое. Он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола. Потом сел поодаль. За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова. Поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.
«Это хамство!» — доносилось с другого конца стола. «Я так губернатору и сказал! Это ваше превосходительство! Хамство!»
«Я больше не спорю!» — крикнул Никитин. «Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ж ты прочь, поганая собака!» — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.
«Р-р-р-н-ган-ган-га!» послышалось из-под стула.
«Сознайтесь, вы не правы!» — крикнула Варя. «Сознайтесь!» Но пришли гости и барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с гран-ронд, которая провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский. Потом опять стали танцевать вальс. Старики во время танцев все время сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шибалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному музыкально-драматическому кружку и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев грешницу. Звали его в городе Мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду. А это еще больше делало его похожим на мумию. После гранд-ронд он нерешительно как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал: «Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать гамбургскую драматургию Лессинга?»
«Нет, не читал». Шибалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто обжег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шибалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешным. Но он все-таки подумал. И в самом деле неловко. «Я учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть». Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в судьбу. Взяли две колоды карт, одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.
«У кого на руках эта карта?» — начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды. «Тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней».
Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шибалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши,
заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик. «Не так страстно!» — кричал Шелестов, плача от смеха. «Не так страстно!»
Никитину вышла судьба исповедовать всех.
Он сел на стул среди залы.
Принесли шаль и накрыли его с головой.
Первой пришла к нему исповедоваться Варя.
«Я знаю ваши грехи», — начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль. «Скажите мне, сударыня, с какой-то стати вы каждый день гуляете с Полянским?»
«Ох, недаром, недаром она с гусаром!»
«Это плоско», — сказала Варя и ушла. Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза. Обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.
«Мария Готфруа», — сказал он и не узнал своего голоса. Он был так нежен и мягок. «В чем вы грешны?»
Манюся прищурила глаза и показала ему кончики языка. Потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопая в ладоши, и кричала: «Ужинать! Ужинать! Ужинать!» И все повалили в столовую. За ужином Варя опять спорила, и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте. Неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить. Ночь была холодная, темная. Дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая. Точно задумалась о чем-то или забылась. Для него это было и приятно, и мучительно. «Зачем она на меня так смотрит?» — мучился он. «Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода! Как наивна!» Гости стали расходиться в полночь. Когда капитан вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко. И показалась Манюся. «Сергей Васильевич!» — окликнула она. «Что прикажете?» «Вот что!» — проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. — Вот что. Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.
— Хорошо.
Манюся скрылась. Окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.
— Ну, дом! — думал Никитин, переходя через улицу. Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости. Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и 200 шагов, как из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен. Никитин жил в полуверсте от Шелестовых. В квартире из 8 комнат, которую он нанимал за 300 рублей в год, вместе со своим товарищем, учителем географии и истории, Ипполитом Ипполитовичем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжей бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным. Когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории — знание хронологии. По целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц. Или же составлял хронологические таблички.
«Какая сегодня великолепная погода!» — сказал Никитин, входя к нему. «Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате?» Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый.
он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так.
«Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и все-таки тепло. А зимою двойные рамы, и все-таки холодно».
Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.
«Спокойной ночи», — сказал он, поднимаясь и зевая. «Хотел бы я рассказать вам нечто романтическое, меня касающееся. Но ведь вы география. Начнешь вам о любви, а вы сейчас... В каком году была битва при Калке? Ну вас к черту с вашими битвами и с чукотскими носами! Что это вы сердитесь?»
«Да досадно!» И, чувствуя, что он не объяснился еще с Манюсей, и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через 2 или 3 года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать. В Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей. Свое письмо он начнет так. «Милая моя крыса». «Именно, милая моя крыса», — сказал он и засмеялся. Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть. На дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся, и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею. Или еще лучше, он схитрит. Приедет ночью, потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и бултых в постель. А она проснется и, о, радость! Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руки и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шибалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга?» Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитович и, откинув назад голову, надевал галстук. «Вставайте, пора на службу», — говорил он. «А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись». И он по обыкновению стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно. Первый урок у Никитина был по русскому языку во 2-м классе. Когда он ровно в 9 часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом 2 большие буквы — М.Ш. Это, вероятно, значило «Маша Шелестова». «Уж пронюхали подлецы», — подумал Никитин. «И откуда они все знают?» Второй урок по словесности был в 5-м классе. И тут на доске было написано «М.Ш». А когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке. «Ура! Шелестова!» От спанья в одежде было нехорошо в голове. Тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда. И вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскую внучкою. Пробежал куда-то сом с двумя дворняшками. А вот в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке вестник Европы, прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке. А уроки кончатся еще не скоро, в 3 часа. После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф — богатый еврей, принявший лютеранство. Не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по 5 рублей за урок. Скучно, скучно, скучно! 3 часа ночи он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в 5 часов. А в 7 уже должен был идти в гимназию на педагогический совет. Составлять расписание устных экзаменов для 4 и 6 классов. Когда поздно вечером шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад, всякий раз, собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением. Теперь же у него не было наготове ни единого слова, в голове все перепуталось, и он только знал, что сегодня он, наверное, объяснится, и что дольше ждать нет никакой возможности. «Я приглашу ее в сад», — обдумывал он, — «немножко погуляю и объяснюсь». В передней не было ни души. Он вошел в залу, потом в гостиную. Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во 2-м этаже, с кем-то спорила Варя, и как в детской стучала ножницами наемная швея. Была в доме комнатка, которая носила 3 названия — маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкаф с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во 2-й этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут 2 двери, одна в детскую, другая в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница, и шкаф. Вбежала Манюся в темном платье с куском синей материи в руках и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице. — Постойте! — остановил ее Никитин. — Здравствуйте, Готфруа! — Позвольте! Он запыхался, не знал, что говорить. Одной рукой держал ее за руку, а другой — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами. — Позвольте! — продолжал Никитин, боясь, чтобы она не ушла. «Мне нужно вам кое-что сказать. Только здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии. Понимаете ли, Готфруа, я не могу. Вот и все». Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкафом. — Честное слово, уверяю вас, — сказал он тихо. — Манюся, честное слово. Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы, и чтобы этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами
И как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкафом и стеной. А она обвела руками его шею и прижалась к его подбородку головой. Потом оба побежали в сад. Сад у Шелестовых был большой, на 4 десятинах. Тут росло с 2 десятка старых кленов и лип. Была одна ель. Все же остальное составляли фруктовые деревья. Черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина. Много было и цветов. Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали. А над садом светил полумесяц, и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви. Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из зала в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала: «Ты сам поговори с папой и Варей, мне стыдно». После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал: «Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери. Но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано. Но там известно хамство. А вы-то чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?»
«Я вовсе не молод», — обиделся Никитин. «Мне 27-й год».
«Папа, коновал пришел!» — крикнула из другой комнаты Варя. И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский.
Когда подошли к его калитке, Варя сказала: «Что это ваш таинственный митрополит Митрополитович никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел».
Таинственный Ипполит Ипполитович, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.
«Не ложитесь, голубчик», — сказал ему Никитин, задыхаясь. «Постойте, не ложитесь».
Ипполит Ипполитович быстро надел панталоны и спросил встревоженно:
«Что такое?»
«Я женюсь!»
Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал: «Представляете, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал!»
«Что ж, она девушка, кажется, хорошая, только молода очень!»
«Да, молода!» — вздохнул Никитин
и озабоченно пожал плечами.
«Очень, очень молода.
Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории плохо. И в классе была невнимательна».
Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища, и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.
«Голубчик, отчего же вы не женитесь?» — спросил он.
«Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка. Правда, она очень любит спорить. Но зато сердце! Какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик, а?» Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного, курносого человека. Но все-таки убеждал его жениться на ней. «Зачем?»
«Женитьба — шаг серьезный», — сказал Ипполит Ипполитович, подумав.
«Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь».
И заговорил он о том,
что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастье, о Манюсе, о будущем. Улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга. «Надо будет прочесть», — подумал он. «Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к черту!» И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра. Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол. Снилось, как из конюшни вывели сначала вороного графа Нулина, потом белого великана, потом сестру его, Майку —